коровьем царстве. Царство муравьев-скотоводов лежало по ту сторону муравейника чернокожих. Миновав лесную прогалину, два муравья-атамана пошли опушкой. На пути их стоял роскошный, весь унизанный распустившимися розанами шиповник. «Вот один из рассадников наших», — сказал сосун. «Постойте минуточку». И мигом он влез на шиповник. Грызун с любопытством следил за ним. Атаман скотоводов сидел уже в пышном розане и отцеплял с него светло-зеленую тлю, или, попросту сказать, травяную вошь.
«Посторонитесь, полковник!»
Грызун едва успел отступить в сторону, как тля упала к его ногам. За нею, с ловкостью гимнаста, соскочил вниз и сам сосун.
«Надеюсь, не ушиблась, милая?»
Заботливо наклонился он к тле. Та круглая, пухлая, как упала, так и осталась лежать на спине, поворачивая только сбоку на бок свою хоботообразную мордочку и болтая по воздуху ногами.
«Глупое создание, право!» — заметил сосун. «Ничего-то не разумеет, низшая порода. Одно слово — корова! Но полюбуйтесь-ка, полковник, что за экземплярчик!» Хоть и из простых, зеленых, а ведь как жирна, как сочна. Ну, виноград, да и только. «Так у вас, значит, есть они и других цветов?» — удивился грызун. «Еще бы! Вот увидите скоро. Но и у этой, я уверен, молоко первый сорт. Прошу отведать».
Он усиком искусно пощекотал тлю. Она тотчас же выделила прозрачную каплю.
«А вы сами что же?» — спросил грызун. «Прошу», — повторил тот, — «вы ведь гость, а я хозяин. После жаркого боя у вас, верно, в горле пересохло».
Грызун с жадностью проглотил заманчивую каплю, потом облизнулся и обтер усы.
«Как прохладительно», — сказал он. «А что за сладость?» «Дело мастера боится», — с самодовольством отозвался сосун. «Выбирать скотину не так просто, как, может быть, кажется. Недаром, значит, я окрещен сосуном, недаром прозван губой-недурой». «Что же, вы ее тут и оставите?» «Нет, жаль, может, еще пригодится».
Он сунул крошку тлю, как узелок, под мышку, инстинктивно чуя, что зла ей не сделают, она доверчиво прильнула к великану-муравью. Друзья наши шли не торопясь. С приближением к муравейнику скотоводов их стали обгонять земляки сосуна, бурые муравьи. Кто тащил зернышко, кто волок иглу или соломинку, кто нес, как сосун, под мышкой или в зубах живую тлю. Узнавая своего атамана, они почтительно отдавали ему честь и спешили затем далее. Но вот под сенью векового дуба показался и грандиозный купол муравейника скотоводов. Перед главными воротами толпа молодых скотоводов забавлялась военной игрой. Приподнявшись на задние ножки, они боролись между собой и звонко хлопали друг друга по щекам.
«У вас, стало быть, тоже есть военное сословие», — сказал грызун. «А вы же сами уверяли». «Нет, это не настоящие воины, как у вас», — отвечал сосун. «Это кадеты, ополченцы-добровольцы. Набегов мы никогда не предпринимаем, но каждый обязан защищать свой муравейник. Вот молодежь и практикуется».
Они вошли в муравейник. Попадавшиеся им тут бурые муравьи удивленно оглядывали рыжего муравья, очутившегося в их муравейнике. Но его сопровождал сам атаман их, сосун, и все молча сторонились.
«Хлебные амбары, я думаю, вас не интересуют», — заговорил сосун. «Это то же, что и у вас, да к тому же они еще и пусты. Детских наших я вам также показывать не стану. Разница только та, что няньки у нас не наемные, а из своих же бурых».
«А этот коридор куда ведет?» — спросил грызун.
«Это в покое нашей матушки-муравьихи», — отвечал хозяин, понижая голос.
Она у нас, признаться, терпеть не может, когда ее застают над яйцами, а вы притом посторонний».
«Ни за что туда не пойду», — сказал грызун. «Это такое дело, что можно, пожалуй, сглазить. Мне бы только хотелось осмотреть ваше молочное хозяйство».
«Так прошу идти за мной».
Перед ними раскрылась обширная подземная зала. По всему полу были разложены правильными рядами бесчисленные микроскопические крупинки. Взад и вперед между ними ходили бурые муравьи, то обмахивая с крупинок пыль, то облизывая их язычком, то прикладываясь к ним чутким ухом.
«Что это у вас за крупа?» – спросил грызун. «Это не муравьины или яйца? И к чему они там прислушиваются?»
Сосун таинственно улыбнулся.
«А вот сейчас узнаем. Глядите!»
Один из прислушивавшихся муравьев разгрыз крупинку, и оттуда неуклюже выкарабкалась прихорошенькая малютка тля.
«Вон оно что!» — проговорил грызун. «Это теленочек?»
«Теленок! Вырастим, насколько требуется, в колыбельке и выпустим. А теперь пойдемте-ка посмотреть, как пристроят его к месту».
Муравей-скотник бережно поднял на руки новорожденного и вынес из детской. Оба атамана пошли за ним следом. До сих пор их окружал глубокий мрак, и только благодаря своему зоркому муравьиному зрению грызун различал предметы вокруг себя. Теперь в конце коридора блеснул свет. Они вышли на открытое место. Сверху, сквозь искусственную расщелину в своде муравейника, проникал скудный дневной свет. Но света этого было довольно, чтобы поддерживать питательную силу мелких растений, покрывающих почву. Это был подземный луг, подземное пастбище. Муравей-скотник поднес младенца-теленка к свободной травке. Тот пиявкой к ней присосался. Вокруг другие растения были, точно так же усажены, словно пуговичками, сосущими младенцами-телятами.
«Удивительно!» — мог только выговорить грызун.
«Не правда ли? Но это, так сказать, цветочки, а сейчас будут ягодки!»
Подземные ходы извивались то вправо, то влево, огибая громадные древесные корни.
«На этих корнях у нас пасется скот зимой. Сюда же сгоняется он и на ночь», — объяснял сосун. «Это наш хлев, это наш скотный двор».
«А где же он теперь, ваш скот?»
«В поле».
Снова блеснул издали свет, но уже целым потоком лучей. Коридор, поднимаясь круто в гору, вышел, наконец, на поверхность земли, на вольный воздух. Под легким светом заходящего солнца расстилалось впереди зеленеющее поле. Кругом был обведен земляной вал, очевидно, с целью, чтобы скотина не разбежалась. На листьях же, стеблях и корнях сочных злаков паслась сама скотина. Тли коровы всех видов и цветов. Круглые, грушеобразные и плоские, светлые, темно-зеленые, голубые, розовые, белые и даже полосатые. Грызун был так озадачен, что не мог вымолвить ни слова.
«Теперь вы, надеюсь, убедились, что правильное скотоводство – дело не совсем-то простое», – говорил сосун. «Подойдите ближе, заметьте, сколько разновидностей, и одна другой лучше».
«Так что же, у них и молоко даже разное?» — спросил грызун.
«А то как же! Можете сейчас удостовериться!»
«Благодарю, я сыт!»
«Сделайте милость, не обидьте! Прикажите мне подоить или сами, может быть?
Любопытно бы самому!»
Они стояли около розовой тли. Грызун кончиком уса легонько прикоснулся к ней. Она послушно тотчас же угостила его бледно-розовым молочком.
«Вкус розы!» — воскликнул он.
«Вот видите! А ананаса не желаете ли?»
Хозяин тронул усом темно-зеленую корову, и у нее выступила капелька зеленоватого оттенка.
«И по духу уж слышно!» — заметил грызун.
«Да вы откушайте, пожалуйста!»
Пришлось откушать и ананаса.
А тут вот наше шампанское, маковая росинка!»
Продолжал Сосун, подводя гостя к полосатой тле.
«Ей-ей, не могу!» — отговаривался гость. «Демьянова уха? Ну, одну еще капельку только, последнюю!»
«Что тут делать? Чтобы не обидеть хозяина, надо было приложиться». Но приложившись, грызун вдруг откинулся назад головой, схватился за грудь и закатил глаза.
«Не знаю, что это со мной!» — пробормотал он. «Точно все кругом завертелось, а на душе стало так легко, так уморительно весело! Сейчас бы, кажется, я пустился в присядку!»
«Маг, значит, в голову ударил!» — усмехнулся Сосун. «Ну ничего, это скоро пройдет! Не правда ли божественный напиток?» «А вот и детвора наша!» — прибавил он.
На пастбище высыпало теперь из муравейника гурьба бурых дядек. Каждый нес на спине по грудному муравейнику. К одной и той же корове подносилось по несколько младенцев, которые с жадностью упивались выдоенным дядьками молочком.
«Кормление это производится у нас 3 раза в день — утром, в полдень и перед сном», — толковал гостю Сосун. «А уж пользительно ли им, сами можете судить, вон какие все пузаны! Чтобы вам пример с нас взять!»
«И то уж подумываю», — отвечал серьезно грызун.
«Да, кстати, бы и рабство тоже отменить.
Ну, это будет труднее.
Однако попытаетесь?
Может быть, со временем. Но я у вас, право, непозволительно загостился. Вон и солнце совсем уж заходит.
Да вы бы переночевали.
Нет уж, увольте. И то вам, я думаю, надоел». «Нельзя ли мне прямо отсюда, чтобы не ходить опять через весь муравейник?»
«Отчего ж можно?»
Оба атамана стояли уже на валу.
«Никогда не забуду вашего гостеприимства», — говорил растроганно грызун. «Милости просим и к нам. Во мне вы приобрели себе самого верного друга. Что бы там ни было, я друг ваш навеки».
В последний раз прижал он нового друга к сердцу и соскочил затем с овала. До дому, впрочем, грызун в этот вечер уже не добрался. Утомление ли от дальнего похода и от пережитых днем разнообразных впечатлений, или же предательская маковая росинка подкосила его богатырские силы, только на полпути он повалился на придорожный мох и заснул, как убитый.